Добрый день. Мы продолжаем наше занятие по книге царей. Находимся во второй части, в самом ее начале, четвертая глава. И остался небольшой рассказ, то есть важное большое чудо, но всего несколько стихов. Несколькими стихами описали его наши мудрецы. Сказано так, четвертая глава, 38 стих. 38 стих. «И был голод в той стране, и ученики пророков сидели перед ним». То есть он возвращается в Гильгаль, в то место, где он побывал вместе со своим учителем, пророком Илияу. То есть мы говорили, что был маршрут Гильгаль, Бейт-Лехем, Бейт-Эль, простите, потом Иордан, и теперь в обратном пути он проходит и везде делает чудеса. В Иерихо. Сначала Иордан рассек воды, потом в Иерихо исправил воды соленые или непригодные для питья, от которых даже люди умирали. В Бейтеле было чудо с 42 юношами, которых пришлось уничтожить. И медведицы вышли из леса, не было ни леса, ни медведиц и так далее. И вот теперь новое чудо, теперь в еще одном месте. Элиша же возвратился в Гильгаль, так, и был голод в той стране. И сказал он отроку своему, поставь большой котел и свари похлебку для сынов учеников пророков. И вышел один из них в поле собирать зелень и нашел колоквинт. И набрал с него полный подол диких плодов, и пришел и нарезал их дольками в котел с похлебкой, так как они об этих плодах ничего не знали. Колоквинт – это, не знаю, почему перевели колоквинт. Здесь написано, что это был гефенсаде, дикий виноград. Опять же, дикий виноград, насколько я знаю, это вещь другая. Это похоже на рябину, только черного цвета. И он его нельзя есть. Он также его, например, в теплых краях, там, на Украине, возле домов всегда беседки делали на подходах к подъезду. И вот там он очень создавал много тени. И у него были черные плоды, которые никто никогда не ел, потому что их есть нельзя. Как есть такие кустарники, фолчьи ягоды, тоже очень хотелось есть, но они всегда были безвкусные, как послен. Но вот что такое колоквинт? Дикий виноград, если гефенсаде еще переводят как на... Тут написано пакоотсаде. Пакоотсаде, еще у него название гефенсаде. И на иврите также его отождествляют с растением, которое в современном языке называют... Аватьех пикот. То есть вот одно слово только взято отсюда. А что это такое? Такие плоды небольшие. До 12 сантиметров, если верить статье в Википедии, пришлось посмотреть. Очень похоже на арбуз. То есть снаружи, то есть, на фотографии, когда ты не видел ни масштабов, то кажется, что обыкновенный арбуз, нормальный арбуз такой величины. Там написано, что максимальный размер 12 сантиметров. И что это за растение? Растение, непригодное в пищу. Поскольку у него есть отравляющие, очень мощные какие-то внутри элементы. Но если его правильно переработать, то используют для лечения очень многих вещей. Например, для лечения кишечных заболеваний. Он делает, прогоняет систему геморрой, сказано, там лечат им. В общем, очень целые, причем не связанные друг с другом, не обязательно связанные что-то с пищеварением, пищеварительным трактом, а очень много болезней, которые лечат этим какими-то элементами, которые выделяют из этого колоквинта. Но понятно, что если его есть в обычном виде, да, то он может вызвать много проблем, в том числе отравление и даже смерть. И вот человек не понимает, думает, не знаю, почему так произошло, кого они послали, например, где чукарь, который наловил каких-то жаб, да, и потом пытался накормить людей, для которых это не являлось едой. И вот... И пришел и нарезал, полный подол диких плодов, пришел и нарезал их дольками, хотел в котел с похлебкой, так как они не знали, и налили людям, чтобы ели. Но когда они стали есть похлебку, то подняли крик и говорили: «Смерть в котле, человек Божий!» И не могли они есть это. И сказал он: «Принесите муки». И высыпал он в котел и сказал: «Наливай людям, пусть едят». То есть вновь исправление мукой, не вновь мукой, а вновь исправление, как и вод испорченного источника, который испортился, по-видимому, вместе с проклятием Иошуа, которое сбылось после того, как его нарушил Хиель из Бейтеля. Также и вот здесь он исправляет каким-то элементом, который высыпает туда. Понятно, что это чудо, потому что вряд ли можно разбавить яд, даже если, ну, не стали бы есть нормальные люди, даже если бы его разбавили. Ну, пусть у него будет действие более ослабленное, но все равно это приведет к каким-то, пусть не смертям, а к расстройствам желудка или еще чего, каких-то воспалений. И не стало в котле ничего плохого. «Пришел человек из Баль-Шлишим и принес человеку Божию в котомке свой хлеб из первых плодов, 20 ячменных хлебов и свежие зерна. И сказал Элиша: отдай людям, пусть едят». Наши мудрецы в трактате Ктубот, Дав, Куф, Вав, говорят, что они учат здесь, из этих стихов, в виде намека, откуда они учат, что было не 100 человек, о которых говорится сейчас в стихах, а перед ним сидели 2200 человек в этом месте. Это была ешива, и сказано, что это были каникулы. И вот как когда я, например, приехал в землю Израиля, приехал Алити, репатриировался, то я помню, что у выходцев из Торат Хаим, или наших ребят, которые приехали из Москвы, из Ешивы, и нет здесь семьи, например, то нечего было делать во время каникул, так называемый беназмани, потому что в Ешивах общежития закрываются. И поэтому искали какие-то места у каких-то знакомых, разные люди хорошие принимали и кормили наших всех выходцев из Торат Хаим. Мы кушали у одной семьи, Мишпахат Розенгартен, там водитель и секретарь Рава Штеймана был, сын Рава Вольфа Розенгартена, который правой руки Рава Моше Соловейчика, который основал Торат Хаим. А в общем, мы как-то справлялись. И вот, по-видимому, были люди, у которых или они хотели учиться, и как Раби Акива, они хотели идти домой, или же им некуда было пойти. И осталось 2200 человек, осталось, да, потому что говорят, что это была десятая часть. Иными словами, в Ешиве изначально был такой лагерь огромный, где изучали Тору, 22 тысячи человек, а это самая высокая стадия, последняя перед самой высокой, извините, то есть 60 тысяч человек – это количество еврейских душ, которое может вмещать максимальную шхину, максимальное присутствие шхины, присутствие Всевышнего. То есть даже если будет уже после этого цифра больше, 800 тысяч или 6 миллионов, она, то есть это все равно это количество евреев, не сможет вместить больше шхины. То есть больше не может быть концентрировано или на уровне святости в нашем мире наши материальные тела с нашими материальными, простите, духовными душами. Вот так это устроено, больше не могут вмещать в себя количество шхины. Но есть разные другие уровни. 3 еврея, бейдин, говорится много вещей о 3 евреях, которые сидели вместе со столом и не говорили еврей Тора и так далее. Получается, что меньше, то это уже не так опасно, если ты не говорил еврей Тора, допустим, даже если 2. Один, например, сам с собой говорить, может быть, не стоит, да, или в голове может человек продумать. Но вдвоем, например, если сидели и не говорили между собой, то, наверное, это уже не так страшно, как это 3. Почему? Потому что 3 уже притягивает к себе как некую святость, которая и требует определенного отношения трепетного. И 10 человек – это уже следующий уровень миньяна. Есть 7, по-моему, виды в суде, которые, виды тяжб, виды каких-то тем аллахических, которые можно рассматривать семью евреями, 10, ну, это уже миньян, и так далее. И вот есть также 22 тысячи человек. Например, о собаках говорится, что они прокляты. Почему? например, одно из проклятий собаки, это то, что они вечно не могут насытиться, они всегда голодные. И почему? За что? Потому что как-то там было скопление евреев в количестве 22 тысяч человек, не хватало одного, и одна женщина должна была родить мальчика. И если бы она родила, то было бы 22 тысячи человек, которые могут вмещать в себя очень высокий уровень святости. И она, у нее был выкидыш из-за того, что ее напугала собака, и поэтому сказано, что из-за собаки, такой зверь, который, наверное, не очень любит, ну, в общем, из-за нее не было присутствия шхины. Мне кажется, я сказал 60 тысяч человек, конечно, 60, шишим рибо, да, 60 умножить на 10 тысяч, 600 тысяч человек, это максимальное количество, которое может вмещать максимальное присутствие шхины, концентрацию ее. И вот в Ешиве было 22 тысячи человек, и благодаря тому, что они учили Тору, которая называется Сам Ахаим, это эликсир жизни, Сам Ахаим, Сам, он вроде бы как переводится как яд, но здесь имеется в виду, наоборот, лекарство, это средство для жизни, для продления жизни, главный принцип, каждый, прежде всего, в духовном понимании этого. И поскольку здесь был Сам Амавет, здесь был яд, то в заслугу того, что они изучали Тору, вот эти 2000 человек, 2200, они смогли спастись. Им было сделано чудо, вовремя забили тревогу, кто-то заметил, пусть уже и разваренный, изменивший свой цвет и вкус плоды, однако же люди смогли спастись заслугой изучения Торы. И вот еще одно чудо. И сказал он Илиша, отдай людям, пусть едят. Тому человеку, который принес эти хлеба. Потому что хлебов достаточно было всего на 100 человек, а было там намного больше, хотя это в стихах сказано только о сотне. И сказал слуга его, что я дам тут 100 человекам? И сказал, отдай людям, пусть едят, ибо так сказал Господь, есть будут и останется. И также это один из источников обычая или алахи, когда что нужно после Беркат Амазон, после трапезы перед Беркат Амазон на столе оставлять хлеб и соль. Потому что стол является нашим жертвенником, подобием жертвенника. Сегодня мы не можем приносить жертвы, но наши молитвы и есть много других способов превратить себя, превратить свою жизнь в такое служение, которое будет подобно жертвоприношению, как говорится, например, царь Давид, «Зивхи элоким руах нишбера», то есть жертвоприношение Всевышнего – это наше разбитое сердце или дух надломленный, то есть человек, который раскаивается в своих грехах, человек, который возвращается к Всевышнему всем сердцем, тянется к нему, помнит о нем и желает исправиться. И это является лучшим жертвоприношением. А когда, например, мы говорим «Беркат Амазон», благословение после трапезы, то необходимо, чтобы оставались крохи, как минимум крохи, то есть не сбрасывают крохи, не собирают крошки со стола, чтобы на них снизошло благословение. Потому что, помните, буквально на прошлом уроке мы говорили о том, что сегодня в нашем мире существует система, которая называется «еш-ми-еш», то есть даже если происходит чудо, то оно все равно происходит на основании того, что есть в этом мире. То есть чего-то сейчас не было, как, например, масло у шунамитянки, не у шунамитянки, а вдовы пророка Авадии, у которой взаимодавец пытался забрать двух сыновей, своими слугами сделать при дворе за долги. И масло стало превратилось в огромное количество, кувшин превратился буквально в источник, которым она смогла наполнять все пустые сосуды. Так вот, это масло, оно уже создано в этом мире и находится просто скрыто от наших глаз. Ешь-ми-ешь. Существует нечто, что производится из уже существующего, но к которому у нас нет доступа. И путем чуда Всевышний просто открывает нам этот источник или показывает на нечто, где оно находится, и таким образом мы можем этим пользоваться. Так и здесь, поскольку в этом мире нам нужно, чтобы на что-то схватывалось благословение, оставляет хлеб. Там в Аллахе сказано. Ну, Аллахот мы обычно не углубляемся в каждый нюанс, который здесь. Каждая строка или каждый абзац – это обязательно какой-нибудь аллахический спор, источник для... Только вкратце касаемся его. Там, например, сказано, что не возвращать целую буханку, потому что это обычай идолопоклонников, когда на столе не было ничего, все съели, и в конце, после трапезы, кладут целую буханку. Этого делать не нужно, но если есть хлеб, то его не убирают. И как минимум оставляют крошки, если уже и нет хлеба. Однако же есть сказано так в Аллахе, что нужно оставлять хлеб, не доедать до конца, чтобы, опять же, было на что схватиться благословению, которое мы сейчас своим хорошим действием, благодарностью Всевышнему. Это одна беркат Амазон, одно из немногих, что у нас есть благословение, которое является, или обладает статусом деурайта. Только Беркота Тора, благословение на Тору утром и Беркат Амазон, первые три благословения. И вот в этот момент мы притягиваем к нам в том числе и материальные блага, если удостоимся этого. И одно из условий – это вещи, как еда, в частности хлеб на столе. Также говорят, что неплохо бы, чтобы у тебя всегда был готов кусок хлеба, ну или по нашим понятиям сегодня – какая-то копейка или какое-то угощение для странников, если они пришли к тебе голодные стучаться в дверь, да, и нужно их чем-то угостить, потому что иначе они могут уйти голодными, и даже сегодня это, наверное, практически невозможно. В старые времена человек мог даже умереть, если его не накормишь, то есть он после длительного пути. Итак, он подал им, и они поели, и осталось, по слову Господню. Глава 5. Нааман. Нааман, начальник царя арамейского, был великим и уважаемым человеком у господина своего, так как через него Господь дал победу арамейцам. И человек этот был храбрецом, но прокаженным. Арамейцы выходили бандами и взяли однажды в плен из земли израильской маленькую нааритянку. Я понимаю, почему Мосад Рав Кук так перевели, тот, кто был ответственен за перевод, перевели нааритянку. Потому что тут есть два слова на иврите, которые друг другу противоречат. Наара ктана. Наара – это юная девушка. Наар – это юноша. Обычно это начинается с 17-летнего возраста. Так вот, Йосеф, например, Наавеу Наара. Несмотря на то, что и про Моше сказано Наар, и про Йошуа Моше в 2 месяца, да, после рождения, он уже Наар Бохе, когда батя его находит на реке Нил, открывает корзинку, а там внутри Наар Бохе, юноша, и не юноша, а младенец, который плачет. Йошуа называется в 60 лет Нааром, когда он посылается Моше на войну против амаликитян. В общем, это понятие растяжимое, однако же, действительно, простое, прямое понимание – это юноша. Девушка была юной, на первый взгляд. Но здесь есть противоречие, поскольку сказано, что она наара ктана. Значит, ктана – значит, катан, маленький – это не указание роста или возраста, а это человек, который не достиг бар-мицвы, в данном случае в девочке бат-мицвы. Потому что, значит, ей не было даже 12 лет. Так почему? Поэтому не написали на маленькую, это правильно, нааритянку, на из города Наар. Мы такого города нигде не находим в Танахе, поэтому это обычный, та лакмусовая бумажка, тот индикатор, по которому проверяют наши мудрецы, правильность понятия. Потому что действительно иногда даже с иврита тяжело перевести. Наши мудрецы, которые знали иврит, они не понимают иногда стих и говорят, что это за место. Может быть, это место, а может быть, это имя личное, имя собственное, как Давида тоже переводят. Одино эцни. И он был какой-то, как будто бы человек какой-то. Вот здесь, вот в этом же переводе, в книге Шмуэля, смотрите наши уроки на Сефер Шмуэля, одино эцни. Они говорят, нет, это был Давид, который был одино, один. Он был один, нежный. Мягкий человек, с одной стороны, и Эцни при этом же, он был тверд, как дерево. Он мог в себе сопоставлять какие-то... Он был универсальным человеком. Мог быть мягким, когда нужно быть мягким, когда нужно... Приходит человек со своей бедой, плачется. Он мог плакать вместе с ним во время приема в царских апартаментах, да, помочь другому, ну и так далее. Да. И в то же время, когда он выходил на войну с врагами, обычно тот же мягкий человек, он таким же мягким остается, и таких лучше оставить при обозе. Охранять, а не посылать на войну, где нужно жестко разобраться со своими врагами. Так вот, Давид умел перестроиться и отнестись к врагам так, как предписывает это закон, по закону. И здесь Наара, она, то есть говорят, там смотрится и так. Она была ктана, она действительно была еще несовершеннолетней, то есть даже 12 ей не было. Потому что у девочек бар-мицва, бат-мицва с 12 лет, а не как у мальчиков с 13. А при этом она была Наара. Разум ее, уровень духовный ее был так высок, что ее называют Наара. Это как вот те Наарим Ктаним, которые были у Элиши до этого, в предыдущих главах, которых убил Элиша, совершив чудо с медведицами, потому что они были, у них был обратный процесс. Они были все взрослые, Наарим, 17-20 лет, при этом они, душа у них была ничтожной, они были ктаним. Неразвитый духовный мир их был ничтожен. Так вот, она была юная, но при этом достаточно разумная. И что, для чего нам это подчеркивают? И служила она жене Наамана. И сказала она госпоже своей: пусть попросил бы господин мой пророка, который в Шумроне, тогда бы излечил бы его от проказа его. Что это, ну в чем здесь наарут, в чем здесь вот этот вот разум, способность отделять вещи будничные от вещей святых. Ленаэр, это от слова, в общем, глагол ленаэр означает трясти, как будто бы словно человек, который умеет разделять уже разум, отделять разум, своим разумом выделять какие-то глубокие вещи от вещей простых. И вот она увидела, что эта проказа была особенной. На основании чего? Может быть, внешнего вида. А может быть, она знала, что Нааман человек непростой, хороший, скажем так. Бывает такое, да. Эй, что вот военачальник большой, и вроде бы должен быть сильный, грубый, властный. Гордыня как раз ему было не занимать. И вот это ему нужно было исправить. Но, в общем, она увидела, что это еврейская проказа. А еврейская проказа, она является, так утверждает Рамбан в комментарии на Тору, проказа является следствием каких-то грехов. То есть эта болезнь, корни ее духовные, несмотря на то, что она выражается в каких-то язвах на теле, однако же корни ее духовные, соответственно, исправить ее можно не грязевыми ваннами из озера Саки в Крыму, который славится как раз этим, а не какими-то еще другими вещами, эликсирами, лекарствами, а именно нужно исправить какую-то проблему духовную, и тогда она повлияет. То есть мудрость-то ее была двойная, ведь если это еврейская болезнь, то она у неевреев не появляется. И вот она смогла определить, что это была, несмотря на то, что это еврейская проказа, о которой говорится в Торе, тем не менее, она увидела, что вот он, Нааман, арамеец, получил это. Арамеец, раз уж мы вспомнили, то можно привести еще комментарии, которые говорят о том, что вот появляется важный, положительный персонаж в Танахе от арамейского народа. Наман, потому что сейчас произойдет чудо, он поведет себя достойно, он станет соблюдать законы, ну не Торы, ну как праведный нееврей, он присоединится к группе, которая называется сыновья Ноаха, то есть нееврей, который не проходит гиюр, но живет, хочет жить как праведник, не хочет служить идолам, и вот он попадает в такую категорию. В заслугу чего? Оказывается, арамейские представители его, как бы еще на тот момент, отцы нации арамейской, они присутствовали на трапезе у Билама, у Лавана, который, ну, его там отождествляют, говорят, он же Билам, он же, или Беор, там есть разные мнения, он же Кушан Ришатаим, который первый нападает на народ Израиля в книге судей. Да, да, есть такое мнение, есть такой источник. И когда Яаков женился сначала на Лее, а потом на Рахели, они, их представители, они присутствовали на этой трапезе праздничной, на этих трапезах. И в заслугу этого Всевышний посылает им вот такого достойного человека, который вошел во всю историю навечно в Танах. И я бы еще добавил от себя то, что я не видел в данном, ну, комментаторы не приводят на этот, на эти стихи. Есть еще один источник, из которого следует, есть такой мидраш, который говорит, что о трех вещах Всевышний сожалеет, что он их создал в мире: Ецар ара, галут, изгнание, дурное начало, изгнание, и каздим. Каздим — это вавилонцы. И действительно, мы видим, что, ну, Ецар ара будет уничтожен в конце дней, с ним нам бороться до прихода Машиаха, и рацион, что он придет уже сегодня. И галут тоже, и он будет не вечный, хотя, несмотря на то, что мы находимся на своей земле, мы находимся все еще в галуте, в изгнании. Ну, и вавилонян уже нет. Они вот перестали существовать. Несмотря на то, что народ Израиля побывал до последнего, четвертого эдомского изгнания уже в трех, греки, это третье, мы сейчас в четвертом эдомском, Исав, западная цивилизация, мы как бы в ее власти находимся сейчас, под ее влиянием. Третье, это было, были греки, четвертое, персы и медийцы, Мидия, да, это все, что называют сегодня Ираном, там было три государства, три разных этноса, похожих этноса, родственных, которые объединились в одно государство Иран. И до этого были вавилоняне первые. Так вот, и греки остались, и Эйсав останется в конце дней. Его же нужно будет наказывать, как сказал пророк Авадия, о вдове, о которой мы говорили на прошлом уроке. Там предпоследний стих, кажется, звучит в его небольшой книге из одной страницы, из одной главы. «Ваяалу мошиим эльгар Эйсав», «Лишпот эльгар Эйсав», будет тяжелый суд именно над Эйсавом, потому что он является сегодня как бы генератором всех вот этих вот идей, всего плохого, что есть в мире. Тем не менее, греки останутся, персы остались и останутся, а вот от вавилонян не осталось ничего. И почему? Потому что, когда вот это вот было строительство Вавилонской башни, то Всевышний, разрушив эту башню, или точнее, внеся раздор путем того, что они перестали друг друга понимать и разошлись все, началась суматоха, непонимание, распри, и в конце концов все это рухнуло, вся эта идея, прежде всего, этот проект, и люди разделились на 70 групп основных, которые разошлись по миру для того, чтобы искать каждый через какой-то свой определенный путь, через свое определенное служение, через какие-то религии, через какой-то... Все постепенно приближаются к тому, чтобы прийти к тому, к чему евреи уже пришли давным-давно и никогда от этого не отходили. К пониманию и служению Всевышнему. Один народ, единственный, остался. Там для чего? Как бы, выражаясь нашим иносказательно, для того, чтобы продолжать питаться или подпитываться, или пить из той лужицы, той грязи, той идеи бунта против Всевышнего, которую создал, задумал Нимрод, консолидировал все человечество вокруг идеи бунта против Всевышнего. Вот эта башня, это был этот символ вавилонский, который они возводили. И поэтому не просто так, но именно Навухаднецар, каздимец, он же вавилонянин, разрушил первый храм. И поэтому Всевышний сделал так, что они пусть и правили миром 70 лет, однако же после уничтожения их династии, его династии и вообще правления, сами вавилоняне были разбиты и разошлись по миру или были ассимилированы среди других народов. И они прекратили существование как этнос, как язык, как носитель какой-то идеи и тем более религию. После всего этого длительного вступления, для чего это все привел? все-таки был один народ, который остался в стороне и который не согласился с идеей кого? Нимрода. Нимрод, слово лимрод, бунтовать против Всевышнего. Арамейцы. Арамейцы — это вообще интересная история. Она... Все великие пророки не еврейские. Были народов мира, были из арамейцев. Есть известный Билам, есть еще одно имя, о котором мало известно, а я сейчас специально не готовился и не помню, это все больше имеет отношение к Кушан-Ришатаим, который был также арамейцем, ну и он же Билам, или Беор. Все наши праотцы происходят из арамейцев. Все наши праматери – арамейцы. Лаван. Лаван. От чего он был такой Лаван? От чего такое имя? Говорят, что это было вообще не имя, это была кличка, потому что он настолько, он злился настолько от всего, что было связано с Всевышним, что доходил до белого коленя, поэтому его назвали Лаван. Но это то объяснение простое, первое, которое приходит в голову. Однако же, говорят, Лаван – это прежде всего нейтральное нечто даже стерильное, которое может очень легко заразиться, если туда попадут какие-то микробы. Очень легко его, или же можно его сохранить чистым, однако же это вот та вот нейтральная полоса, ее каббалисты еще называют клипат нога, клипат Венера, в общем, Венера планета называется нога на святом языке в наших источниках. И вот это обычно то место, которое, пусть и нейтральное, однако же оно очень легко может превратиться в любую сторону, склониться в хорошую, как в хорошую, так и в плохую. И поэтому Лаван. И вот наши мудрецы, наши праотцы, они были оттуда. И они... И тесть у Якова был Лавана Арами. У него тоже было там 12 потомков. Есть источники, где они упоминаются. И он тоже думал, он вообще обиделся на Всевышнего. Он был уверен, что через него должны были дать Тору, а не через народ Израиля. В конце концов, это через него и дали, потому что все 12 колен произошли от него. Все наши праматери были дочерьми Лавана, включая Билу и Зильпу. В общем, вот это вот небольшое отступление, экскурс в историю арамейцев и насколько они, в принципе, даже важны в нашем мире. И не всегда они плохие, однако же, когда они берут сторону отрицательную, то это превращается в нечто тоже очень сильное и очень отрицательное, как Косема Билам, колдун, чародей Билам. Итак, стих 2. И человек... Нет, мы уже это прочитали. Стих 4. И пошел на Аман и рассказал об этом господину своему, говоря, царю своему. А он был военачальником. Так и так говорила... юная еврейка, наритянка, которая из земли израильской. И сказал царь арамейский, иди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому, чтобы тебя встретили, чтобы комиссия медицинская проверила твои проблемы и пришли к выводу, каким лекарством тебя лечить, каким способом тебя лечить. Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра, всего лишь так, килограмм 200, больше, чем 200 килограмм серебра, и 6 тысяч золотых, и 10 перемен одежд. И принес письмо царю израильскому, в котором было сказано, а теперь с приходом к тебе этого письма, вот я посылаю к тебе Наамана, раба моего, чтобы ты излечил его от проказы. И было, стих 7, когда прочитал царь израильский письмо, то разодрал одежды свои и сказал, разве я Бог, что умерщвлять и оживлять? Что это посылает ко мне человека извлечь его от проказы, излечить от проказы его? Вот, знаете же, и смотрите, как он ищет повода враждовать со мною. И как, ну, видите, доказательство того, что и в те времена вероломно нападать было не принято и считалось очень дурным тоном, без предупреждения. То есть нужно было найти какой-то повод, как минимум. И когда услышал Илиша, человек Божий, что разодрал царь израильский одежды свои, то послал сказать царю, зачем разодрал ты одежды свои? Пусть придет он ко мне... И видите, одежды-то были дорогие. Царь Давид взял и отрезал часть плаща царя Шауля. И был за это наказан потом. Он показывал ему доказательства. Смотри, я был рядом с тобой, на расстоянии удара мечом, мог тебя убить, но не сделал это. Вот, пожалуйста, доказательство. Часть твоего плаща, говорят, он лишил его возможности выполнять заповедь ношения цицита, потому что это был плащ, который был сделан таким образом, что было 4 угла, и, соответственно, такая одежда подпадает под закон ношения цицита. Мы, наши цициот сегодня – это дерабанан, то есть постановление наших мудрецов, по которому они вот придумали такую одежду, которая тоже должна, в которую можно вплести эти цициот. В те времена естественная одежда, она была вот обычная одежда, она была такая, которая подпадает под эту заповедь. И он был наказан потом. Одежды его не грели. Одно из наказаний, так говорят наши мудрецы. В общем, с одеждами нужно обращаться аккуратно. Кроме того, эти вещи были очень дорогие. Посмотрите, 200 килограммов серебра, еще и золота немало, и при этом всего 10 сменных одежд. Как-то вроде бы непропорционально, да, казалось бы. Да, ты столько золота принес и серебра, что ты можешь... Он купит себе сам сколько захочет. Очевидно, что царские одежды, особенные одежды, они стоили очень дорого. А вероятно, это были вообще пурпурные одежды, что на нашем языке называют аргаман. То есть красные одежды, сделанные из крови того же моллюска, которого делали, добывалась синяя кровь для того, чтобы красить нити тхелет голубым цветом для цицита. Так вот, если так утверждает один из моих учителей первых, рав Элияу Таугер, преподаватель Торат Хаим, что при другой температурной обработке, в другом температурном режиме, при другой технологии производства из крови этих моллюсков добывалась красная краска, которая на латинском языке называется пурпур, ярко-алая. И вот такую одежду могли позволить себе только цари. И она стоила, может быть, и больше, чем 200 килограммов серебра. Такую одежду мог позволить себе не каждый. Что и объясняет, наверное, почему носили полосатые одежды. Не потому что, как сегодня делают футбольные команды, кстати, для красоты у кого-то. Так, вдоль, вот это поперек, на вот это наши отличительные цвета, вот полоса, синие, гранатовые, там, еще какие-то. Да. Это просто указывал на то, что не было денег достаточно для того, чтобы купить нити цветных. Поэтому вплетала полосы, полосами только. Да? Большая часть одежды оставалась обычного цвета своего, как шерстяного, белого. И говорит Элиша, прежде всего, жалко твоей одежды, напрасно ты делаешь ашхата, вот такое уничтожение. Бальташхит, есть такая алаха, не портить ничего, что пригодное для использования. «Пусть придет он ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». Стих 9. «И прибыл Нааман на конях своих и на колесницах своих и остановился у дома, у входа в дом Элиши». И Элиша послал к нему, Элиша не вышел. Обратите внимание, он не выходит. Есть урок, сейчас не до этого. А на самом деле это было все придумано специально, и... Сейчас узнаем, почему. И сейчас. И Элиша послал к нему посланца сказать: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и вернется к тебе чистота тела твоего, и будешь чист». И разгневался Нааман и пошел, сказав: «Вот я думал, что он выйдет ко мне. Я второй человек в государстве. А может быть, и на самом-то деле, как почти первый, потому что все держится на моей силе, на том, как я управляю страной, армией, и, соответственно, люди боятся напасть на нас. Или на... В общем, государство существует, возможно, благодаря нашей сильной армии, которая нужна, чтобы пугать других и отбивать желание прийти в твои границы и воевать с тобой, нежели непосредственное ведение самой войны». И он думал, что должны к нему прийти и выйти. А пророк даже не встречает его. Кто-то какой-то, пусть и важный человек, пусть духовный лидер. В общем, гордость переплескивает. И это и была его проблема. Давайте вернемся в 24 главу книги 1, части 1. Где там, в 22 глава, 34 стих, где сказано, рассказывается о войне между арамейцами и израильским царем, северным царством десяти колен. И там сказано, как погибает царь Ахав. В него попадает стрела. И сказано, что Иш Бетумо, Яла Бетумо, некто выстрелил, не зная, что это израильский царь, но попав в него, в конце концов, убил царя и лишил народа морали и мотивации. Потому что царь – это не современное понятие. Царь тех времен и вообще люди тех времен, у них было все правильно, у них было все не на бикрень. Наш человек сегодня не поймет, как так, а ведь такие истории бесконечное количество, когда человек, который царь, который потерял свое царство, и у него уже нет народа и нет власти над государством, но есть какие-то его охранники, какие-то его слуги, которые идут вместе с ним. И у них есть бутылка одна, и только воды. И только одному, тот, кто выпьет, он, может быть, дотянет до следующего ближайшего поселения или оазиса, где есть вода и жизнь. И без всякого сомнения человек отдает воду, последний кусок хлеба своему царю. Почему? Потому что он такой глупый, потому что это вот такие вот были, так они были накручены, так они выравнивали, царь-батюшка. Нет, потому что дух был другой в мире. Каждый простой сатрап, каждый простой раб понимал и чувствовал на духовном уровне, пусть даже и его этому и не учили, что... Это и есть тот цинор, это и есть тот канал, тот портал, тот объект, через который он получает на свой народ изобилие, снисходит изобилие. Тот человек, их царь это тот человек, который является связующим звеном между небесами и землей. И поэтому люди так поступали, а не в силу своего неправильного воспитания, религиозных забубонов там, и так далее. И еще... Это все, кстати, исчезло вот в начале 20 века в результате этих войн, когда были свергнуты монархии. Первая мировая война, и говорят, что это наказание. Комментаторы в комментариях на книгу «Даниэль», а ведь одно из вычислений конца, не конца света, а прихода Машиаха, последнего избавления, оно выпадает там как раз на 14-й год, на 22-й год. И говорят наши мудрецы или современники, ну как же так? Раши предполагал, вычислял, ошибся. Рамбам говорил, и вроде бы как не ошибся, ни в коем случае. Все эти даты, они имели вот тот выход как бы из программы. Они имели ту опцию, когда евреи могли принести, вообще весь мир мог привести в мир Машиаха, привести окончательное избавление. Но не использовав это, будучи духовно испорченными, не желая этого, когда не все евреи участвовали в этом проекте, то эта же дата, она становилась наказанием. Когда тебе дали возможность, ты ее не использовал, тебе дали возможность раскаяться, ты ее не использовал, приходит еще больше наказания. Мир становится хуже. И после этих войн мир стал намного хуже, страшнее, потому что появилось... 200 лет назад не было такого понятия, как атеизм. Таких людей просто не было. Даже самый гнусный философ греческий, который выступал против евреев в Вавилонском Талмуде, бесконечное количество споров именно с греческими мудрецами, тем не менее, они верили во Всевышнего. Никто не позволял себе таких вещей. И все понимали, что это так. Просто говорили, что он создал мир, но удалился на небеса. А здесь делай, что хочешь. И можно... Нет никакой ашгахи, нет никакого провидения, нет ничего, никакого наблюдения Всевышнего и так далее. Но сказать, что вообще... Даже Амалек написано, что «Вуло йорей лаким», он не боится Бога. Если он считает, что никого нет, зачем бояться? Зачем отрезать крайние плоти евреев и бросать ему как бы в лицо, в небеса Всевышнего? Вот посмотри, что мы делаем с твоими. Это же кто такие? Почему мы их смогли убить? Этого? Эти, которые безанав были в хвосте лагеря. Те, кто были в плохом духовном состоянии. Это твои сыновья? Вот ты считаешь, это избранный народ? Но почему не бросали Всевышнего? Не верили в него? Просто не принимали над собой господство Всевышнего. Однако же, наше современное состояние, оно совершенно искривлено, оно совершенно... То есть нужно очень стараться не использовать свою логику на 100%. Вот моя логика говорит мне так, а я умный человек. есть удостоверение, да, я профессор, что поди попробуй, да, это точно человек, кто тоже не спал ночами многие десятки лет, пока не стал таковым. А это человек, который трудился, однако же нужно всегда понимать, что наш взгляд современный, да, он очень сильно отличается от взгляда тех людей, потому что те люди в те времена, у них было, они, да, даже любой не еврей, даже идолопоклонник, он был куда ближе к Всевышнему, чем многие современные, ну, отравленные атеизмом и прочими вещами. И вернемся к нашей теме. Нааман, возгордившись, решил, что вот ему положена вот эта должность. Ведь ты же попал случайно, ты же не проявил никакой особой доблести. Да, у тебя было свидетельство. Видать, люди засвидетельствовали о том, что он, это его было попадание, и он подорвал мораль и мотивацию народа Израиля, и таким образом они сдали эту кампанию военную, которая наверняка в то время не была еще, на тот момент чаша весов склонялась то в одну, то в другую сторону. Смотрите 22 главу, 34 стих, там это говорится об этом. Так почему ты приписываешь себе так много? Почему ты так думаешь о себе? Всевышнему было ихпат. Всевышний хотел, чтобы Нааман пришел к раскаянию, пришел к вере во Всевышнего. И он был важным человеком в глазах Всевышнего. Но только нужно сделать шаг какой-то. Какой переступить через свою гордыню? Не лучше ли, стих 12, Амана и Парпар, реки Дамесские, всех вод израильских, разве я не мог бы омыться в них и очиститься? И повернулся он и ушел в гневе. И подошли рабы его и говорили с ним. И сказал отец мой. И, знаете, так, такое отношение, видать, рабы тоже его уважали. Рабы, его подопечные, уважали его. Очень видно, мы не знаем всех его качеств. Но вот есть у нас какие-то индикаторы того, что люди даже относятся к нему. Нет, это товарищ командир, да, не какой-то официальный отец. Если бы что-то большое сказал тебе сделать пророк, ну, большое имеется в виду, требующее каких-то больших усилий, но при этом то, что выглядит в глазах твоих, как какая-то глупость. Понятно, не нужно было бы утруждать себя. То разве не сделал бы ты? А тем более, когда он сказал тебе «только омойся и будешь чист». Умные советники смогли вовремя остановить его гнев, успокоить его, найти правильный момент, когда человек уже адаптировался, пришел в себя после первого выброса адреналина в кровь, и теперь его можно как-то вот внедрить ему эту мысль о том, что, может быть, стоит попробовать. И спустился он и погрузился в Ярден 7 раз по слову человека Божия, вернулась к нему чистота тела его, и стало оно, как тело маленького ребенка. И он очистился. Очистился не только от проказы, а очистился и от своей гордыни. Зараза, которая поражает всех, и которая даже из моих личных наблюдений часто мешает людям дойти до каких-то высот в своей жизни. Потому что очевидно, что это одна из вещей, которые Всевышний особенно ненавидит. И возвратился он к человеку Божию, он и все сопровождение его, и пришел и стал перед ним и сказал, вот узнал я, что нет Бога на всей земле, а только у Израиля. А теперь прошу, прими дар от раба твоего. Но сказал он, как жив Господь, перед которым я стою, что я не приму. И тот упрашивал его взять, но он не согласился. И сказал Нааман, кстати, имя Нааман, практически каждое имя, которое есть у него источник в Танахе, то у него есть какой-то стих, который соответствует ему, этому имени, в чем он соответствует. Например, имя, какое-нибудь имя, то у него оно начинается на одну букву и заканчивается какой-то буквой. Так вот, есть стих тоже, который, как правило, начинается на эту букву и заканчивается тоже. Последняя буква этого стиха является и последней буквой какого-то определенного имени. И Нааман, у него есть, по-моему, целых 12 стихов таких, которые есть такая сгула. Читать в Муцей Шаббат 12 от Рамбана. Я это видел в Сидуре Бейс Тфила, наверняка в других сидурах тоже, молитвенниках. В конце где-то там, значит, расположены вот эти 12 стихов. Когда-то я их выучил наизусть и даже говорил действительно каждый Муцей Шаббат. Вот будет для меня тоже памяткой хорошей, восстановить этот хороший обычай. Там не было у меня времени. Посмотрите, здесь в студии нет этого сидура, скорее всего, молитвенника. В общем, там первый стих, который начинается, Нааман начинается на букву Нун и заканчивается буквой Нун. И там целых 12 стихов есть в Танахе. И первый – это о проказе. О проказе, что Коэн, когда придет человек к Коэну, то он должен показать. Как раз намек на Наамана. Да? Потом второй стих тоже связан с Нааманом. И там еще один стих, по-моему, третий – Нахнуна. Это когда упрекают. Когда два колена с половиной. Гадру Увен и Минаше просят остаться в Зайордане, Моше говорит, ну да, мы пойдем воевать, а вы здесь останетесь? Они говорят, нет. Нахну на авор Ярден, или нахну на авор халуцим, вейтану на халатеха ба Ярден, ба эвера Ярден. Вот, мы как бы перейдем с вами в авангарде и будем воевать, помогая вам захватить Эрец Исраэль, обещанную землю, обетованную. Ну, а с нами, и это будет условием того, что с нами останется наше наследие Эвер-Ярден. Как раз, опять же, Иордан. То есть там буквально прямо вся жизнь Наамана, вся его история в этих стихах. Может быть, начнем следующий урок с этой сгулы. А сейчас давайте, у нас еще есть 5 минут. Закончим, сколько успеем продвинуться по 5 главе. «И возвратился он к человеку Божию», стих 15, «он и все сопровождающие его, и пришел, и стал перед ним, и сказал, вот узнал я, что нет Бога на всей земле, а только у Израиля, а теперь прошу, прими от меня дар раба твоего. Но сказал он, как жив Господь, перед которым я стою, что я не приму». И чтобы не говорили потом в народе, и, ну, не в народе, а в народе арамейском прежде всего, что еврейские пророки делают чудеса или делают какие-то блага ради того, чтобы с целью наживы. И тот упрашивал его взять, но он не согласился. И сказал Нааман, а если уж не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут 2 мула, ибо не будет впредь раб твой приносить всесожжение и жертву другим богам, кроме Господа. То есть он говорит, что я отказываюсь от служения идолам. Однако у меня есть проблема. Мой царь, начальник, он главнокомандующий, да, как по закону обычно в тяжелый момент, вся власть в стране, в том числе управление армией, бросается на переходит к президенту непосредственно, или тут, конечно же, царю. Он мне снесет голову, если узнает, что я отказываюсь от религии наших отцов и нашего государства. Я буду вынужден находиться во время этих служений, во время этих на капищах каких-то идолов, но могу ли, он спросил, могу ли я просто закрывать глаза или делать вид, что я возношу молитвы, а на самом деле не читать Таилим в это время, которые еще в тот момент не были. Как не были? Мы же в книге царей. Да? Конечно, были. Да? Уже царь Давид их написал. Но вот в чем пусть просит Господь раба твоего. Когда подойдет господин мой царь в дом Римона для служения, там и обопрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Римона, то за мое поклонение в доме Римона пусть простит Господь раба твоего в этом случае. И сказал он ему, иди с миром. И тот отъехал от него на некоторое расстояние. И сказал в сердце своем Гейхази, отрок Илиши, человека Божия, вот сберег дар господин мой Нааману, арамейцу этому, не приняв из руки его то, что тот просил, как жив Господь, что я побегу за ним и возьму у него что-нибудь. Остановимся здесь, и время наше подошло к концу, и тема эта достаточно большая, может быть, даже для целого урока. тема Гейхази. Наконец-то пришло время разложить все по Гейхази на косточки, по косточкам, потому что человек этот был непростой. Но не только тот факт, что он был учеником, преемником потенциальным Элиши. Я с Элиша взял его, как Элишу в свое время взял к себе пророк Илияу, так и, наверное, он должен был стать. Есть страшные источники, из которых следует, что он мог быть больше, чем Элиша даже. Достичь. Ученик мог даже переплюнуть, подняться в духовном уровне, даже до уровня Элиши, или даже выше, чем он. То есть, насколько человек был велик. И вот понятие, есть источник, в котором сказано, что ученики застали раби Акива, который был в одежде, читал траурные речи какие-то, изучал или давал урок, или изучал какую-то тему, Торе, что как будто бы это был эспет, поминальные речи, о ком, об Илиш, об Гейхази. То есть это был траур, он сказал, что даже для Всевышнего траур, что такое человек, вот так оступился и не смог реализовать свой потенциал. И народ Израиля потерял такую мощь, такую силу в его лице. Что, почему, как, чем бы, Безрат Ашем, в следующий раз. Спасибо за внимание, до свидания, до следующих встреч.